Осталось ли в сегодняшнем Будапеште что-нибудь советское?
Из чего выбирать современные феминистки?
Почему британцы не едят конину? Говорит Радио Свобода. Вы слушаете еженедельный подкаст «Предмет разговора». У микрофона Ольга Серебряная.
И Вера Шенгеля. Здравствуйте, Оля. У нас сегодня, если я правильно понимаю, если вы позволите, будет немножко необычный подкаст. Мы сегодня, кроме тех тем, на которые мы с вами уже написали в нашем блоге «Предмет разговора», мне бы очень хотелось, чтобы мы еще обсудили вашу поездку в Венгрию.
Я с радостью.
Мне ужасно, во-первых, понравились тексты, которые вы оттуда прислали, хотя они были написаны не для нашего блога, а для блога «Проект Европа». Но я вот о чем вас хочу спросить. Я понимаю, что вы ездили в Венгрию не по зову сердца, а в командировку по работе. Но мне вот что интересно. Поехали ли вы бы туда просто как турист? Объясню, почему я спрашиваю. Я, например, никогда не была в Венгрии, но очень бы хотела. Но связано это вот с чем, что когда мы куда-то путешествуем, мы обычно путешествуем в компании друзей. И каждый раз, когда я заговариваю о том, что вот я, например, никогда не была в Польше или в Венгрии, то всегда мне отвечают приблизительно следующее. Ну, слушай, ну перестань, ну давай еще в Минск поедем. Ну вот как-то тратить отпуск на Венгрию. Ну можно, конечно, проездом куда-нибудь в какую-нибудь прекрасную европейскую страну, имеется в виду западноевропейскую, но так, чтобы вот прям провести неделю в Венгрии, что же мы там будем делать? Я, конечно, понимаю, что это, да, такие остатки каких-то имперских замашек. Расскажите, Оль, есть ли что делать в Венгрии? И есть ли там действительно остатки вот этой Советской империи, с которыми, видимо, так и боятся столкнуться мои друзья? Что вы там нашли?
Это очень длинный разговор. Ну, во-первых, по поводу вот того, что ехать в Польшу, в Венгрию, в Румынию, в Чехию, в Словакию. Это, конечно, такие предрассудки советского сознания, потому что эти страны входили в зону советского влияния, и как бы вот есть эта поговорка «курица не птица, а Польша не за граница», и она вроде до сих пор жива, как кажется. И поэтому вот эта Восточная Европа, хотя, собственно, сами жители Восточной Европы страшно ненавидят этот термин, они предпочитают, чтобы их страны называли «центральной Европой». Потому что вот Восточная Европа имеет негативные коннотации как раз советского периода. Вот тогда использовалось словосочетание «восточноевропейские страны». Ну и вообще они предлагают как бы считать Европу до Урала. И, соответственно, тогда Восточной Европой как раз оказывается Россия. Ну, вернее, ее часть. И поэтому эти страны действительно все проезжают. А эти страны, конечно, гораздо интереснее для нас, ну вот как для думающих людей, чем западноевропейские страны на самом-то деле.
Так, неожиданное заявление. Это почему же, простите, Венгрия интереснее для меня, чем Италия?
Ну, потому что, с одной стороны, эти страны совершенно западные, да, и там можно найти... Ну, понятно, что я не буду сравнивать Рим с Будапештом, но, тем не менее, римские развалины присутствуют и в Будапеште, и в Словакии, и еще где-нибудь точно так же их можно посмотреть. Ну, конечно, не такого масштаба, это понятно. То есть это страны западные, которые ведут свою, ну, то есть которые даже не подвергают сомнению свою связь с западным христианством и западной культурой. А с другой стороны, это страны нам родственные. Это страны с комплексом, ну, такие как бы не, даже не советские, а вот страны, где-то все время находящиеся немножко за пределами, немножко на краю. Этот комплекс есть и в России, и когда смотришь на него, ну, на другой почве, да, рождается очень много интересных каких-то связей, мыслей и, на самом деле, понимания, чего невозможно, скажем, в Германии. Вот я давно заметила, что когда я приезжаю в Германию, с кем-то общаюсь, ну, то есть общаешься, и нормально. Но иногда, время от времени, вдруг вспыхивает такая неожиданная дружба, которую ты вот, ну, никак не ожидал. Вот ты говоришь с человеком о чем угодно, и вдруг вот резкое такое понимание, вот все, что человек говорит, тебе очень близко. И потом выясняется, что этот человек, конечно, из Восточной Германии. И... какие-то вот вещи тебе близкие, какие-то черты твоего советского опыта, конечно, пережитого уже в детстве, разделяет. И это понимание вспыхивает именно на территории Германии, потому что там этот опыт как бы уже изгнан, да, и он в нас находит как бы близких людей, в близости к которым он бы не признался как бы в Германии. То есть там не возникает такого контекста.
Вот я прекрасно понимаю, о чем вы говорите, и мое желание поехать в Польшу, в Венгрию или в Румынию всегда связано именно с этим, потому что вот то, что мы, у нас есть этот коллективный опыт совместный, посмотреть на человека, который пережил его другим способом, отличным от твоего, да, и пришел в какую-то другую точку, в которую ты еще или еще не пришел, или, может быть, никогда в ней не окажешься.
Или вот пришел по-другому, или пришел в ту точку.
Да, вот мне кажется, что это и есть вот настоящая цель путешествия, да, посмотреть, как отличаются люди, да, потому что то, как отличаются блюда в ресторане или одни развалины от других, ну, в общем, наверное, мы все уже успели. Оль, расскажите же про вот эти остатки советского, что вы там нашли?
В Будапеште почти ничего от советского времени не осталось. Вот такой мой диагноз. Я, собственно, писала на эту тему не потому, что она мне так страшно интересна. Венгрия вообще малосоветская страна. Она в своем опыте отсылает к временам довоенным. Для них золотой век — это не так, как для нас вот время... Ну, не для нас с вами, а для... Есть такой сентимент, распространенный в России, что вот золотой век — это вот эти 70-е, конец 60-х, а может быть, начало 80-х, ну вот когда все было в порядке, все было хорошо и так далее. Вот для венгров такой эпохой является не время правления Яноша Кадера, когда Венгрию называли самым веселым бараком в советском лагере, а время правления Миклоша Хорти, это межвоенные годы, когда Венгрия уже была независимой от Австро-Венгрии, да, от Австрии, но при этом еще не советской. В это время было очень много политических проблем. Но, тем не менее, вот если они как бы представляют себе ностальгическое, ну, прошлое, по которому можно ностальгировать, это вот это время. Эти самые мрачные, как для нас, 30-е годы, для них мрачными не были. Но я подумала, что на самом деле, как бы русским было бы интересно узнать, что в Будапеште осталось от нашего 40-летнего присутствия. Вот.
Я в связи с этим хотела, особенно мне интересно, я вам вообще очень завидовала, что вы там побывали, но особенно мне хотелось бы посмотреть, конечно, что из себя представляет Дом террора. Вы в двух абзацах в своем тексте его упоминаете. Расскажите немножко подробнее, Оль, какое он производит впечатление, что это, как там устроена экспозиция, как вообще это, как это устроено?
Ну, Дом террора, надо пояснить, это обычный такой особняк 19 века, вполне петербургский по виду, который стоит на проспекте Андраши. Это, ну, наверное, самая красивая улица Пешта, самая торжественная. И в этом доме находилась штаб-квартира венгерской госбезопасности советских времен. Собственно, Дом террора, то есть экспозиция, которая там представлена, посвящена восстанию 1956 года, крупнейшему... наверное, в советском лагере, восстанию против советской гегемонии. Я напомню, что это восстание — это довольно очень сложная вещь, а потому что сначала оно было успешным, то есть венгры победили, и там было довольно много жертв среди рьяных сторонников госбезопасности, среди коммунистов. А потом русские пришли второй раз, то есть сначала советские войска изгнали из города, а потом они вернулись через несколько дней, и тогда уже изгнали венгров. Это довольно кровавый опыт, потому что огромное число, ну, не огромное, но довольно большое число людей погибло, собственно, в уличных боях, а 2% населения Венгрии после этого восстания уехали, эмигрировали. Это много, это 200 тысяч человек. И довольно много человек были приговорены к смертной казни, и очень многих посадили. Но, правда, ненадолго. Всю сложность этого опыта в Доме террора не анализируют. Ну, этот особняк на уровне глаз... Ну, не украшен, а увешан портретами людей, приговоренных к смерти. А эти портреты занимают вот весь периметр. Вот он выходит двумя фасадами, один на улицу Андреша, а другой вот на пересекающую улицу. И вот там вот все таким пояском размещены портреты с фамилиями, именами и датами жизни.
Все эти люди... что каждый прохожий может видеть эти портреты?
Да.
Их видно с улицы?
Да, то есть, собственно, они для этого и предназначены. Чтобы ты шел мимо и мог вот прочитать, посмотреть на лицо человека, которого казнили после неудачного восстания 56-го года. Эти портреты, ну, конечно, они производят колоссальное впечатление, потому что очень много людей. Ну, то есть тут еще надо понимать масштабы страны, что в Венгрии живет всего 10 миллионов человек, и поэтому, ну, вот какой-нибудь там 100 казненных отзываются гораздо сильнее, чем это было бы в России. Значит, идея, как бы, собственно, экспозиции состоит в том, что вот посмотрите на те ужасы, которые творила здесь советская власть. Ну, надо сказать, что советская власть действительно творила ужасы, и, в общем, сама интенсивность этой революции 56-го года показывает, насколько это все было неприемлемо. Ну, то есть люди, вот просто толпа, стащила с пьедестала и разгромила абсолютным образом на куски памятник Сталину. который стоял в Будапеште. Ну, это выдает как бы
отношения, да, и накал, да, страстей.
Накал страстей, потому что это огромная такая статуя, которая, ну, естественно, летая, и разбить ее было нелегко. Но они это сделали.
Оль, скажите, а вот если там высказаны ли каким-то образом отношение не только там, к советским оккупантам, да, а к венгерским, не знаю, там,
служащим или... госбезопасности, да?
Да.
Вот
да,
в этом и есть огромная проблема, потому что, как много, я бы сказала, в Венгрии, но, наверное, на самом деле все. Любая проблема, любое событие, которое происходит сейчас, тут же обрастает историческими коннотациями. И, конечно, когда речь идет о революции 56-го года, то одна сторона будет говорить, что пришли советские и всех убили. А другая сторона будет говорить, что убивали все-таки не советские, а сами же венгры, которые, ну, собственно, они не русские же люди служили в венгерской госбезопасности, не они же писали им приговоры. С другой стороны, поднимется сразу третий голос, который будет говорить, что и революция эта была освободительной в очень широком смысле, потому что ее жертвами стали в том числе венгерские евреи, которые, ну, процент евреев в коммунистической партии Венгрии был, ну, несколько выше, чем процент евреев среди общего населения Венгрии. А, соответственно, вот можно рассматривать эту революцию 56-го года еще и как антиеврейскую реакцию. А что на фоне вообще вот этой истории Венгрии, которая участвовала во Второй мировой войне на стороне гитлеровской Германии и собственными руками отправила в Освенцим 400 тысяч евреев, тогда, когда уже немецкие власти готовы были их там не принимать. А
да.
Это вызывает уже совершенный взрыв возмущения, негодования и битву. Сейчас этот музей, дом террора, находится под управлением людей, которые являются сторонниками правящей партии Фидес. Эта партия такая, она как бы изначально была такая правоцентристская, теперь она уже слегка склоняется в сторону крайне правую. И, конечно, они отстаивают тему, что Венгрия всегда была жертвой. Сначала жертвой гитлеровской Германии, которая ее втянула в войну и заставила вот так нехорошо поступить с частью собственного населения.
Потом жертвой Советского Союза.
Да, совершенно верно. И вот эта вот часть о собственной ответственности венгров за то, что произошло после 56-го года, она в экспозиции снимается и не особенно подчеркивается. И это, ну, дискуссия, которая началась в Венгрии после Второй мировой войны и продолжается. Она всегда очень ожесточенная. Это просто до разрыва отношений, до ссор, до вызывания на дуэли. Если бы сейчас это практиковалось, это бы точно было.
Оль, я, если позволите, поясню немножко, почему я спросила про дом террора. И хотела вам рассказать о своем схожем опыте, но в Грузии. Мне всегда очень интересно, как устроены музеи оккупации или вот такие дома террора в разных странах, каким образом общество в разных странах переживает террор, о каком бы терроре речь ни шла. И в январе, когда мы были в очередной раз в Грузии, мы поехали в Гори, в музей Сталина. Я вам просто... Мне было ужасно интересно, как там все будет устроено, как там будет устроена экспозиция.
Мне бы страшно хотелось там побывать, да.
Интересно было вот что. Мы туда поехали со всеми моими детьми, и моя средняя дочка, 6-летняя, которая растет в семье историка культуры большого террора, и которая знает, что если есть что-то самое ужасное на свете, то это Сталин. Когда мы вышли из машины и увидели вот этот мраморный венецианский дворец, который Берия построил Сталину, у нее было просто на лице написано недоумение самое высочайшее. Пока мы ждали экскурсовода, а мы всегда пытаемся нанять местного экскурсовода, потому что очень интересно, да, как администрация музея трактует свою собственную экспозицию, что они хотят донести. Так вот, пока мы его ждали, моя 6-летняя дочь спросила, интересно, как они будут выкручиваться, имея в виду, что как они будут говорить о таком ужасном человеке, если они уже выстроили ему такой огромный дворец. Так вот, я хочу сказать, что они выкручивались просто идеально. Это вот этому музею надо было бы дать медаль за нейтральность подхода. Потому что экскурсовод по лицам пыталась угадать, с кем она имеет дело. С людьми, которые все знают об ужасах террора, или с людьми, которые готовы утверждать, что Сталин был эффективный менеджер. Поэтому она нашла такой совершенно невероятный риторический прием. Назывался он так, ну, это вы наверняка знаете, поэтому она говорит. А здесь вы можете увидеть вырезки из газеты «Правда» времен коллективизации. Ну, это вы знаете, конечно, какое это было время. Переходим к следующему экспонату. Здесь вы можете увидеть письма репрессированных. Ну, это вы сами, конечно, знаете все про это, какое было ужасное время и так далее. То есть это была вот такая история, что вот у нас есть экспонат, но вы сами знаете. Что вы знаете? Это как бы уже зависит от того, что вы действительно об этом знаете. Вот, собственно, почему я спросила про дом террора. Совершенно надеюсь, верно. Я там когда-нибудь побываю, а вы побываете в музее в горе. Оль, еще про ваш текст. Я хотела спросить про то, как вы его заканчиваете, про вот эту историю с обложкой «Венгерского еженедельника». Расскажите немножко подробнее. Если честно, я не вполне поняла, о чем там речь, потому что я просто не считала саму историю, потому что мало знакома просто со всей вот этой венгерской историей.
Ну, надо сказать, что любой, ну, как такой вот человек русский и вполне знающий, что, как бы, что происходило в истории 20 века, будет ожидать в Венгрии антирусских сентиментов. Потому что мы, прямо скажем, за всю нашу историю не особо дружили. Ну, начиная с революции 1848 года, когда генерал Паскевич, собственно, подавил освободительное восстание в Венгрии, австрияки сами не смогли этого сделать, и заканчивая, естественно, ну, там, эпохой развитого социализма, когда мы, так сказать, посадили им направление Яноша Кадра, который был, в общем, неплох, но уж очень скучен. Удивительно, но как бы особо вот таких вот антирусских сентиментов нет. Мне рассказывали даже, что в советское время их не особенно наблюдали, потому что там стояли, в Венгрии были размещены русские войска, и мне рассказывали о том, что там происходил очень мощный экономический обмен между советскими солдатами, офицерами и местным населением. Ну, как обычно, они покупали бензин, телевизоры «Юность», такие маленькие. И советские офицеры, жившие в Венгрии по много лет, начинали говорить по-венгерски, там были межнациональные браки. В общем, особо вот антирусского сентимента, какой заметен, ну, скажем, до сих пор в Польше, в Венгрии нет. Но, тем не менее, все-таки он был, и это было связано с опытом 1956 года. И этот плакат, который появился на обложке еженедельника ХГВ, это такой, ну, продвинутый еженедельник, чем-то похожий на наш «Коммерсант. Власть», когда он был... Ну, до того,
в расцвете.
Да, когда он был в расцвете. Значит, на обложке изображен плакат, который... Это очень знаменитый венгерский плакат, сделанный в 90-м году, когда советские войска покидали Венгрию. Это был важный этап, потому что они, ну, не хотели ощущать себя независимыми, пока русские не уйдут вместе со своими танками. И несмотря на все эти дружеские отношения между военнослужащими и местным населением, все-таки это было важно для осознания национальной независимости. Соответственно, плакат был нарисован, там нарисован затылок типичного русского офицера, это такая мясистая шея, довольно отвратительная, с фуражкой, вот, и, значит, и была надпись, что типа вот «Русские домой». «Русские домой» — это надпись, которая появлялась на стенах в Будапеште во время как раз революции 56-го года. Теперь... Этот плакат чуть-чуть видоизменили. На шею нарисовали такой сладкий поцелуй, ну, след от помады, а надпись «Русские домой» заменили на надпись «Возвращайтесь домой». Это реакция на недавний визит премьер-министра Венгрии Виктора Орбана в Москву. А ХГВ — оппозиционное издание, и когда стало известно, что Путин пообещал Виктору Орбану купить довольно много венгерских государственных облигаций, либеральная, так сказать, пресса, оппозиционная, отреагировала на это так, что Орбан меняет членство в Евросоюзе на зависимость от России. Ну, потому что у этой просьбы о покупке облигаций есть предыстория. Венгрия долго вела переговоры с МВФ по поводу кредита, и поскольку у МВФ очень жесткие требования в отношении ведения, там, в отношении национального бюджета, отчетности и всего прочего, то просто переговоры ни к чему не привели. Находящаяся у власти партия Фидес не хочет допускать евробюрократов до контроля за своим бюджетом, потому что им важно распределять деньги мгновенно и туда, куда им хочется. А тем не менее, внешний долг, который в Венгрии огромный еще с советских времен, этот внешний долг обслуживать надо. Поэтому, соответственно, Орбан стал обращаться к внешним силам. Он поговорил с китайцами, которые не стали участвовать в этом, и вот, наконец, убедил Путина. Не знаю, насколько реализуется эта программа, но оппозиция в Венгрии отреагировала на это совершенно предсказуемым образом. То есть она достала из кармана антироссийский дискурс, вспомнила все те обиды, которые мы причинили Венгрии на протяжении всей истории, и выставила вот этого самого крайне правого Орбана на самом деле как коммуниста. Ну, коммуниста в старом смысле. То есть понятно, что он коммунистическую идеологию не разделяет, но как бы одной из чертой коммунизма в Венгрии является вот как бы родство с Россией. Да? То есть Россия воспринимается не как какая-то там славянская страна или еще какая-то, а в том числе как вот это источник коммунистической диктатуры.
Спасибо, Оль, большое. Теперь совершенно понятно, и в общем понятные, с другой стороны, опасения оппозиции, потому что ну, никому еще не удавалось залезть в карман просто так, уж тем более к Путину. Так что, в общем, мне непонятно, как это для них действительно может обернуться.
Ну да, совершенно верно, да. Но они, конечно, не ожидают русского проезда новых танков по улицам Будапешта, но прекрасно понимают, что Путину Венгрия в данном случае интересна как рычаг манипулирования политикой Евросоюза, потому что Венгрия, которая должна что-то России, сможет...
Выжить, чем Венгрии, которая ничего России не должна.
Будет осуществлять какие-то пророссийские ходы, будучи членом Евросоюза. Я думаю, что смысл этой операции в этом.
Ну что ж, а теперь, я думаю, пришло время нашей обычной рубрики «Цитаты недели». Давайте ее послушаем. Над страной уреет звезда, инновационного небосклона. Друг, спеши сюда, становись под наши знамена. Воплощай в реальность мечты ярким солнцем в небе брызни. Знай, что ты должен быть полезным отчизне. Нам дана команда на взлет. Совершенству личности нет предела. Как Сусанин за собой нас ведет вперед наша нежная королева. Если вдруг кто не расслышал, я все-таки повторю одну цитату из этой песни. «Совершенству личности нет предела, как Сусанин нас ведет вперед, наша нежная королева». Эту прекрасную вещь нашел наш коллега Сергей Добрынин, один из ведущих рубрики «Популярная наука». Эта песня играет заставкой на сайте, тоже, внимание,
да, Всемирной академии инновационных технологий.
Да, Всемирная международная академия, это абсолютно точно. Собственно, больше добавить нечего, но я все-таки нашла там еще маленький кусочек, который тоже вам хотела зачитать. Там есть работы, опубликованные на английском языке одного из, не знаю, академиков Всемирной международной академии инновационных технологий. Хотела просто прочесть вам, как они называются. Называются они, например, так: «Меморандум праведного евразиоцентризма. Ислам в мировой политике и международных отношениях».
Вот мне вот это нравится. «Биокодекс планетарного и далее богодержавного всемирного права». Это гениально.
«Российско-китайские отношения в 21 веке нашей эры. Современные процессы и перспективные тенденции развития геостратегической гармонии народов России и Китая». Ну и «Мудрость светлой мечты» — это тоже, по-моему, как должно быть невероятный академический труд.
Ну, мне кажется, вот в свете последних скандалов с диссертациями, в свете коррупции в Высшей аттестационной комиссии ВАК, а вообще это все можно назвать вот гимном российской науки академической. Не хочу оскорблять ученых, ученые будут первые, кто со мной согласится. Но вот и девизом вот всей российской науки, я считаю, нужно сделать вот это «Как Сусанин нас
ведет вперед».
Да, «Как Сусанин
наша нежная королева».
Вот Сусанин нас уже давно ведет вперед, к сожалению.
Хорошо, пойдем дальше. Поговорим об еще одной дискуссии, которая возникла в американской прессе буквально на днях. Дело в том, что в феврале исполняется 50 лет с момента выхода книги «Загадка женственности» Бетти Фриден.
Вера, вы начинаете свой текст с цитаты из письма. «Меня зовут Эмили Безелон, я феминистка, и я не читала книгу Бетти Фриден». Я не скажу вот прям так, что я феминистка, хотя в некотором смысле да, но я тоже не читала книгу Бетти Фридон. Пожалуйста, расскажите, о чем она.
Я не буду никак... Вообще-то нет, я буду радоваться, конечно. Раз в жизни я читала что-то, чего вы, Оля, не читали. Это надо отметить специально. На самом деле, я эту книгу читала случайно. Вообще в России ее действительно довольно тяжело было прочесть. Она издавалась один раз. Знаете, вот в этот период, когда было довольно много издано хороших книг маленькими тиражами в издательствах-однодневках, иногда не в очень хороших издательствах, в плохих переводах, активисты какие-то, как правило, все это издавали. И вот книга Бетти Фридон была издана в 93-м, что ли, году каким-то очень маленьким тиражом, и ее, естественно, никто не заметил. Я ее читала, когда была там еще совсем юной девушкой, в момент какого-то особенно активного увлечения феминизмом, когда я пыталась понять вообще, откуда все это берется, какие-то главные вещи читать. И она мне попалась в виде разбросанных тоже какими-то волонтерами, переведенными на русский язык глав. И поэтому я никогда ее не прочла от начала до конца, а читала ее так очень сумбурно. Но я довольно хорошо себе представляю, что это за книга. В то время как в Америке. И поэтому признаваться в том, что ты феминистка и при этом не читала эту книгу, так, ну, немножко стыдно, да? Это бестселлер настоящий, это одна из главных феминистских книг. Книга эта вышла в 63-м году. Это очень важно, да, это один из главных феминистских трудов не первой волны, да, вот не времен борьбы женщин за права, за право голосовать на выборах, и учиться в университетах, а это в 63-й год, когда существуют уже женские колледжи, когда женщины уже вовсю голосуют, когда они могут получать высшее образование, работать и так далее. И вдруг Бетти Фридон выпускает вот эту книгу, в которой описывает то, что мы прекрасно знаем, степфордских жен, по сути, да, или жизнь, которая хорошо показана в сериале «Мэд Мен». Она описывает, как огромное количество женщин среднего класса, женщин, которые получили это прекрасное высшее образование, с такими трудами, отвоеванное для них феминистками первой волны, вдруг выяснилось, что все ценности этих женщин состоят в том, чтобы поскорее выйти замуж, сидеть в своем загородном доме, гладить мужу рубашки, печь хлеб и растить детей. Книга Бетти Фридон — это такое... Она мимикрирует немножко под социологическое исследование, такое любительское. Но вообще, по сути, это и есть социологическое исследование, потому что Бетти Фридон взяла не одно интервью, проанализировала не один текст из глянцевого журнала того времени, из радиопередач того времени. И да, вот выявляла, вот, что становится ценностями для женщин среднего класса того времени. И там есть замечательный такой отрывок, когда она приезжает в свой бывший колледж, колледж Смита, и видит, что девушки совершенно не интересуются учебой. И один из лекторов рассказывает ей, что на заключительный семинар он не смог собрать просто достаточное количество девушек, чтобы его провести этот семинар. Дело было в том, что одновременно с его семинаром шел урок кулинарии. И никто не счел, значит, его семинар важнее урока кулинарии. И вот Бетти Фридон пишет: «Это преувеличение, решила я. Ну вот, открываю газету колледжа, которую сама когда-то редактировала. В ней нынешняя редакторша описывает лекцию, на которой присутствовало 15 или 20 девушек. Сидя с непроницаемыми лицами, они вязали. Преподаватель, чтобы вызвать у них какую-то реакцию, объявил, что западная цивилизация умерла. Студентки повернули голову к тетрадкам и, придерживая пальцем петлю, записали: «Зап-цивилизация умерла».
Замечательный, замечательный отрывок, да. Это напоминает мне мой опыт преподавания в университете. Не то чтобы они вязали, но писали примерно с такой же осмысленностью.
Одним словом, книга Бетти Фридон «Загадка женственности» тут же стала бестселлером и породила вот эту новую волну феминизма, да, когда уже женщины боролись не за право голосовать на выборах, а боролись вот с этим стереотипом, что женщина — это существо, чье предназначение проводить время на кухне, ублажать мужа в спальне и растить детей. И самое, одно из важнейших, то, что Бетти Фридон породила вот этот дискурс, что работа равна самореализации, да, что самореализация для женщины, вот что на самом деле важно. И вот 50-летие этой книги сайт Slate отмечает вот таким необычным образом. Две журналистки, две ведущие рубрики Double X, феминистской рубрики Slate, обмениваются письмами. Одна из них как раз вот Эмили Базилан, которая по какой-то вот еще такой случайности оказывается внучатой племянницей Бетти Фриден. И вот она-то как раз со стыдом признается, что она этой книги не читала. И она в своем письме, она не читала до этого момента, теперь она прочла и описывает свои впечатления от этой книги. Она относится и к книге, и к самой Бетти Фриден, которую она знала, и за столом, с которой она сидела, с невероятной нежностью, что самое главное, с благодарностью. Да, то есть она пишет, как много Бетти Фриден сделала для женщин, как много она сделала для вот самоощущения женщин, для того, чтобы они не чувствовали себя одинокими, запертыми в этих своих, значит, роскошных беленьких особнячках и так далее. И она спрашивает Нори Мэлоун, к которой она и обращает свое письмо: «Нори, а что ты думаешь? Какой тебе кажется эта книга? Что мы должны поменять, да, вот в этом нашем феминистском обществе, пока этой книге не исполнилось 75 или 100 лет?» Мне еще очень интересно, кстати, показалось, Оль, я думаю, что вы отчасти, наверное, и вы не читали эту книгу.
Нет, конечно.
Потому же, почему ее не читала Базилан? Потому что Базилан очень просто объясняет, почему она не читала. Она говорит, что я всю жизнь и так знала, что там написано. Да? Это настолько все в американскую культуру вшито, вот эта история вот этих сладких домохозяйских 50-х, что я знала ее главный месседж и главный посыл. И главные нападки на эту книгу, кстати, Эмили Базилан тоже знала. Нападки были, Бетти Фриден обвиняли в том, что она говорит только о вот этих вот белых американках из среднего класса, а женщин рабочего класса, да, ну, или афроамериканок, она не описывает.
Да, совершенно верно. Но я не читала ее, конечно, по другой причине, потому что просто она мне не попалась. Но моя бы реакция была точно такой же, потому что я в своей жизни никогда не сталкивалась с домохозяйками, которые сидят дома и ублажают мужей. Ну, просто их в моей реальности не было. Ну, возможно, это в советское время это в основном были офицерские жены, которые просто не могли найти работу, потому что они постоянно переезжали. Но вот в другом варианте я никогда не сталкивалась с женщинами, которые бы не работали. Это и они работали не из страсти к самореализации, а из-за того, что нужно было зарабатывать на хлеб. Поэтому мне бы, конечно, наверняка, если бы я ее прочитала, эту книгу, мне показалось, что она не о тех проблемах говорит.
Ну, вот, Оля, вы как всегда. Вот, собственно, приблизительно это ей отвечает Норин Мэлоун, которая говорит, что раз вы написали, Эмили, мне это письмо, то и я тоже решила обновить в памяти эту книгу, хотя, конечно, она так же, как и вашего, часть моего образования, моей жизни, моей американской культуры. И Норин Мэлоун отвечает в том смысле, что как же удивительно, какая эта книга бескомпромиссная, какая она однотонная, что ли, что Бетти Фриден сравнивает женщин, которые сидят дома, с узницами концлагеря. И Мэлоун пишет ей, отвечает Эмили Базилан в том смысле, что как все поменялось, и что бы интересно сказала Бетти Фриден, увидев сейчас, как многие люди сидят дома не потому, что да, вот у них есть вот этот идеал, а просто потому, что они не могут найти работу. И как часто люди, которые ходят на работу, как мало она имеет общего, эта работа, с самореализацией. И наоборот, как часто люди находят себя в каких-то простых домашних делах, в волонтерской работе, в каких-то благотворительных проектах и так далее. Все то, что Бетти Фриден тогда описывала как признак вот этой, да, праздности и ухода от самореализации и от настоящего призвания.
Ну, совершенно верно. То есть тут даже не надо говорить о волонтерской работе какой-то или еще о чем-то. Ну, в конце концов, можно заниматься, на самом деле, интеллектуальным трудом-то можно заниматься, только сидя дома. Ну, то есть, вот писать там чего-то или сочинять, потому что, ну, это же непредставимо делать. То есть, ну, представимо, и все мы это делаем, совмещая какую-то офисную работу с творческой. Но, в принципе, вот если бы у меня появилась возможность не ходить в офис, я бы сразу радостью бы за эту возможность ухватилась и считала бы ее как раз таким феминистическим достижением, что вот я, не связывая себя с огромной корпорацией, могу, тем не менее, обеспечить достаточно денег для того, чтобы сидеть дома и заниматься тем, чем мне нравится. Но, к сожалению, до этой реальности феминистической мы еще не доросли.
Но это все-таки не совсем честный пример, потому что все равно это была бы самореализация, то есть ровно то, о чем Бетти Фриден написала. А вот Норин Мэлоун приводит обратный пример. Она говорит, очень часто люди, которые имеют работу, например, там, блогеры, которые без конца пишут на феминистические темы. Имеет ли женщина выбор, дали ли ей выбор или не дали. Вот чем это отличается от того, как раньше она читала журналы про глажку воротничков и выпечку хлеба? Об этом можно говорить так же, как о несамореализации или как о самореализации, как и о выпечке хлеба. И обе они, конечно, обсуждают один вот из этих главных вопросов, что все-таки имеется в виду феминизма под выбором, под свободным выбором женщины. Да? Если женщина выбирает не ходить на работу, а растить все-таки своих детей, сидеть себе дома и читать свои женские журналы, ну что, она, вот она на этот выбор она имеет право? Или выбор — это только выбор самореализации, да, там, какой-то творческой жизни или там, профессии и так далее?
Ну да, это вопрос более принципиальный, который как бы даже слегка бессмысленно ставить в рамках феминистического дискурса, потому что, ну а чем он отличается от... То есть тот же самый вопрос же можно поставить по отношению к мужчинам. Имеют ли они право лежать на диване и смотреть футбол бесконечный? Ну, разумеется, да. В этом смысле женщины и мужчины совершенно равны. Перед каждым стоит выбор.
Абсолютно точно. И именно поэтому мне этот обмен письмами так понравился, потому что это замечательный способ отметить 50-летие действительно важной книги, которая действительно поставила важные вопросы. Да, потому что вот все эти вопросы, которые она поставила, эта переписка и раскрывает. Она показывает, что мы же уже не живем в феминистском обществе, а живем не мы, Америка, да, американское общество, а живет в постфеминистском обществе, что вопрос выбора трактуется теперь совсем по-другому, что книга Бетти Фридман была очень важной, но мы не боимся на нее смотреть теперь немножко по-другому, да, и с современностью.
Да, совершенно верно. Но на самом деле это отношение к выбору сидения дома многое говорит о том, насколько феминизм продвинулся. Вот в моей жизни была такая история, что когда у меня родился ребенок, у меня не было работы. Ну, в принципе, не было. И поэтому брать декретный отпуск было неоткуда. Я просто сидела дома. А мой муж в это время учился в аспирантуре. И поскольку там, в наших аспирантурах учеба — это всегда учеба в широком смысле, мы решили, что будет неплохо, если бы он взял декретный отпуск. И он отправился, в этот офис, где это все оформляют, чтобы его оформить, этот декретный отпуск. Вера, вы бы видели, с каким восхищением смотрели эти дамочки, которые там сидели, на прекрасного молодого человека, который решился взять отпуск по уходу за ребенком.
Могу себе представить.
Это был абсолютный триумф.
Интересно, что именно об этом, кстати, Норин Мэлоун тоже пишет. Потому что она цитирует книгу Бетти Фридман, которая осуждает женщин, которые надолго выходят в декрет, и она советует им на тот момент, пока ребенок совсем маленький, или когда беременность уже там, на слишком большом сроке, взять какую-то фрилансерскую работу и так долго не посвящать себя воспитанию детей, не уходить так далеко от работы. Я вот сейчас как раз живу, пишет Норин Мэлоун, живу так, как Бетти Фридман написала, просто потому что я не имею возможности. Но я хотела бы, чтобы законодательство или корпоративные какие-то установки моей конторы были устроены так, чтобы вообще-то я могла бы немножко оторваться от работы и немножко заняться своим ребенком, а не...
Ну, я тут встану на сторону
Норин Мэлоун,
потому что очень замечательный совет не посвящать себя всю ребенку и заниматься фрилансерской работой. Я ровно этим и занималась. Это очень тяжело. Ведь все-таки, не надо забывать, что ребенок, особенно когда он совсем маленький, и когда подрастает, тоже это огромная физическая и всякая нагрузка. И заниматься днем ребенком, а потом, когда он начнет делать фрилансерскую работу, это радует примерно дня два. А потом это становится просто тяжелой ношей, которую приходится тащить, удвоенной. Все-таки возможности человеческого организма даже в молодости они ограничены. Представьте, вы помните, бессонные ночи, а потом ты садишься работать.
Я помню очень хорошо, потому что я так последний раз вообще не ходила в декрет и носила, в частности, младенца на редколлегии. И, в общем, это, конечно, с одной стороны, было немного забавно, а с другой стороны, было совсем не забавно.
Да, особенно если учитывать вот эти все наши российские реалии в смысле транспорта и удобства передвижения. Мне, например, не удалось ни разу пройти нормальным образом с коляской в питерское метро. Но оно просто для этого не приспособлено.
Да, я в связи с этим вспомнила прекрасную мою любимую историю, которую мне рассказала такой очень известный социолог Елена Гапова, которая из Белоруссии, сейчас давно преподает в Америке. Я как-то брала у нее интервью, спросила у нее, как она, ученый, который начинал советские времена, почему она стала заниматься гендерной проблематикой, и как она вообще вот пришла ко всему к этому, к феминизму, к гендерному неравенству и так далее. И она мне говорит: ой, очень просто. Я была аспиранткой, родила ребенка и стояла с коляской на одной из минских улиц.
Угу.
И в какой-то момент я поняла, что я, молодая женщина с ребенком, не могу перейти на другую сторону улицы. Да?
Угу.
И вот с этого момента я начала заниматься социальными неравенствами, гендерными неравенствами и так далее. Я не могла, потому что дать тебе ответ, почему я, молодая женщина с ребенком, просто не могу перейти на другую сторону улицы.
Перейдем ко второй нашей цитате.
Я люблю Россию, потому что Россию нельзя не любить. Я русский человек, и как любой русский человек, люблю свою родину. Это великая страна с великим будущим и с большим великим прошлым. Страна, которая многим помогала и помогает. Я хочу, чтобы Россия процветала и дальше. Я хочу, чтобы Россия всегда и везде и во всем была первой.
Это был депутат Владимир Пехте, ставший очень популярным на уходящей неделе благодаря блогу Алексея Навального, который рассказал все подробности о том, какой именно недвижимостью владеет Пехте и его ближайшие родственники в США.
В Майами,
в Майами.
Вовсе не в Костромской области.
Да, ну вот он любит Россию, а собственность у него почему-то в Майами. Но эта цитата понравилась мне не потому, почему она понравилась Алексею Навальному. А вот меня интересует вот эта вообще такая традиция, которая уже сложилась в современной российской политической культуре, открыто признаваться в любви к России. Но вообще традицию, я думаю, начал Владимир Путин на вот этом вот знаменитом путинге в Лужниках после выборов, когда он прослезился и потом рассказал всем собравшимся, как он любит Россию. Вот, Вера, вот вы любите Россию?
Ну и вопрос. Любите ли вы коньяк по утрам? Знаете, если бы вы мне рассказали чуть подробнее, что конкретно это значит, может быть, я могла бы ответить на этот вопрос. Но так абстрактно я не могу.
Ну вот да, вот вы уже фактически ответили на него отрицательно, потому что вот в той парадигме, в какой мыслят Пехтин и Путин, на этот вопрос нужно, не задумываясь, отвечать «да». А вы уже спрашиваете, да в каком смысле, да почему...
Вот да, и... так не любят, действительно, так
да,
не любят.
Так
вот
не
если
любят.
Бы муж меня спросил, ты меня любишь?
Вот
я бы
да.
ему сказала, что ты имеешь в виду?
У него бы возникли сомнения. И вот это вот разговор о России, о любви к ней из уст политиков меня всегда возмущал, потому что ведь, в общем-то, любить-то действительно надо мужа, ну или там друга, партнера, ну того, кого ты любишь. Любить надо человека, а не страну, которой ты руководишь. И вот мне кажется, что когда мы переносим вот этот такой вот принцип, ну не принцип, а такой вот образ прекрасной дамы, да, блоковской, на целую державу с огромными проблемами, мы на самом деле эту державу как бы предаем. То есть мы отказываемся от причастности, что ли, к ней, и все время пытаемся ее вот как-то вот выдать замуж за кого-то. Вот мне представляется, что если вот они так рассуждают о любви к родине, то тогда выборы, похоже, это вот выбор такого жениха для этой прекрасной дамы, да, вот и россияне собираются и думают, ну, кому мы отдадим эту прекрасную даму, Путину или, например, Зюганову, или, может, вообще Прохорову, вот он такой видный мужчина, молодой, высокий. Тогда как, в общем-то, ну, Россия — это же мы и есть, и как-то странно, ну, самих себя кому-то выдавать.
Проще. Кроме того, такие вот, когда мы начинаем вот в таких категориях об этом рассуждать, что, мне кажется, особенно опасно, да, мы как бы вводим сюда вот такой элемент рационального. Ну, любовь есть любовь, да, это же она как бы не имеет отношения к рациональному, да, ну, какие мы можем сейчас говорить об ошибках или заслугах или проигрышах, например, недостатках. Нет, нет, это все умом это не понять. Любовь — это любовь. Любить надо вот такую, какая она есть, с ворами, чиновниками, гомофобией и всем прочим.
Да, совершенно верно. И в этом смысле никакой надежды на рационализацию политической жизни депутат Пехтин нам не оставляет. Ну, пожалуй, бы он любил бы Россию гораздо больше, если бы он, я сейчас скажу плохую вещь, отчалил в Майами наслаждаться своей недвижимостью там. Но, к сожалению, вот именно к этому дискурсу мы и возвращаемся, когда часть общества, разодранного надвое, да, говорит, а вы поезжайте туда, диссиденты, вот, а диссиденты отвечают, а почему это мы должны поезжать? Вот у вас там недвижимость, вы и езжайте. И этому дискурсу уже много-много-много лет.
Хорошо, раз мы прошлись по зарубежью, давайте поговорим еще про скандал, который прямо сейчас на наших глазах разворачивается в Великобритании и отчасти во Франции. Это знаменитый скандал с кониной. Оля, вы писали на этой неделе про эту историю, писали в очень неожиданном повороте. Для тех, кто вдруг пропустил скандал с кониной, я вкратце расскажу, в чем там было дело. Значит, существует такая французская компания Comigel, которая экспортирует продукты в разные страны Европы. В частности, экспортирует замороженную лазанью. В частности, экспортирует в Великобританию. Так вот, выяснилось, что в этой замороженной лазанье, которая подразумевала, что это лазанья с говядиной, была обнаружена конина. При этом написано было, что это все-таки говядина. Разгорелся страшный скандал, в частности, потому что в Великобритании к конине относятся совсем не так, как во Франции. А как именно, Оль, расскажите.
Ну да, это совершенно неожиданно, потому что я, честно говоря, долго пропускала эту новость мимо ушей, потому что я никак не могла понять, а в чем там, ну в чем скандал-то? Ну нет, ну понятно, что неприятно, когда тебе продают конину, а говорят, что это говядина. Но это, в общем, ну это такая обычная вещь, которая не стоит общественного внимания огромной страны. А оказалось, что нет, что это связано не с мошенничеством, да, не с торговым, не с подменой названия, а с тем, что в Британии просто не едят конину. Нам это трудно понять, потому что, ну, мы знаем, что это такой, это необходимый ингредиент, например, колбасы твердой, да, или как твердокопченый.
Ужас вообще, да. Кто так говорит, Оля, ну, сырокопченый. Да, да, в Москве говорят сырокопченый.
Вот, в других регионах нашей великой родины говорят твердокопченый. Но мы не будем спорить, потому что это все время примерно оказывается 50 на 50.
Да, так
вот. Как... Но тем не менее, без конины эту колбасу не сделать, а без колбасы этой жизнь, по крайней мере, моя, была бы не столь прекрасна, как с колбасой. Я стала разбираться, и действительно оказалось, что это связано на самом деле с культурными вещами, что вообще к лошади в Британии относятся крайне нежно. Это такой же большой друг, как для нас собака или кошка, для кого как. А это благородное животное, которое, кроме того, еще и ну, там, подвергается всяческому обучению, да, ну и вот вообще вся эта конный спорт, и даже не спорт, а просто вот скакать на коне по имению, это связано с аристократией, с сельской жизнью. Крестьянин имеет свое отношение к лошади, аристократ свое, но тем не менее вот лошадь для них, для всех...
Практически как корова в Индии.
Да, практически как корова в Индии. Я решила писать об этом, потому что я наткнулась на совершенно блестящую колонку мэра Лондона Бориса Джонсона в газете «Телеграф». Я, честно говоря, не знала, что Джонсон такой великий интеллектуал. Оказалось, что да, он, я тут же изучила его биографию, даже прочитала многие его предыдущие писания. Он выпускник Оксфорда, и он изучал классику, ну, то есть древнегреческую и латинскую литературу и историю. Значит, он решил разобрать этот пример вот специально так, чтобы вот мне было понятно. Он сказал, представьте себе, что вы антрополог с Марса. При этом, ну, это так замечательный такой поворот, потому что когда ты представляешь себя марсианина, слово «антрополог» приобретает совершенно вот нормальный смысл. То есть это ученый, который...
Такой смысл по модулю, да.
Да, который занимается изучением вот этих вот земных людей. Ну, как вот у нас есть зоологи, вот они вот этих вот зверей изучают. А тут, значит, вот антрополог с Марса. Он специалист по этой земной цивилизации. И вот он, его марсоход, или там, я не знаю, как называется, его космический корабль терпит крушение, он приземляется в Британии на прошлой неделе. Ну, начинает изучать там, что происходит, и оказывается совершенно вот в той же ситуации, что и мы с вами. Он не понимает, чего они все обсуждают эту конину. Значит, он видит, что не просто вся публика обсуждает, не просто вся пресса пишет, а даже правительство там что-то зашевелилось, выпускает заявление за заявлением. Министры, значит, едут в Брюссель, чтобы обсудить, какие меры могут быть приняты для того, чтобы прекратить этот поток конины под видом говядины. Оказалось, что источником этой конины является какая-то скотобойня в Румынии, что тут же, естественно, вспоминая нашу первую тему, вызвало, ну, такие недобрые ухмылки в адрес стран Центральной и Восточной Европы. И, значит, марсианин понимает, что тут как-то вот что-то тут такое... происходит очень важное. Он едет в Париж.
При этом марсианин видит, да, что сидят люди рядом и едят других копытных животных такого
размера.
И ничего.
Совершенно верно. То есть они спокойно едят говядину, их не смущает, что вот такое большое, доброе, замечательное животное, как корова, поедается, и все остальные тоже. Он едет в Париж и обнаруживает там, естественно, у него с собой такой карманный ДНК-тестер, который там, видимо, пищит и мигает огоньками, и он, значит, приходит в ресторан, заказывает в меню конину, проверяет тестером, действительно конина, а не говядина. Но при этом официант ставит это блюдо с такой гордостью, что, в общем, ничего преступного он в этом не находит. Марсианин еще больше удивляется. Дальше он, естественно, читает интернет, или что он там читает, гуглит, и понимает, что, в общем-то, и в Казахстане едят конину, и в Мексике едят конину. В общем, что не так? Дальше марсианин, естественно, собирает сведения о прочих запретах, ну и приходит к пониманию того, что существует такая вещь, как табу. Видимо, он в этот момент и осваивает человеческий термин, который к этому прилагается. Табу, которые запрещают, регулируют какие-то обычно повседневные практики, никак не связанные там с политикой или еще с чем-то. Чаще всего они касаются еды, секса, ну, чего-то вот такого вот, что каждый человек делает каждый день. Но марсианин у нас умный, он понимает, что это некая форма контроля, которая позволяет, ну, как-то держать общество в единстве. Дальше он понимает, что эти табу исторически изменчивы.
Ну, конечно, как, например, миссионерская позиция в сексе. Это была табу.
Ну да, совершенно верно. Или, ну не знаю...
Женское курение.
Да, женское курение.
Короткие юбки.
Совершенно верно, короткие юбки. Кроме того, марсианин видит еще и очень важную вещь. Он подмечает, что мало того, что эти табу изменчивы исторически, они еще и сопровождаются всегда определенной долей такого лицемерия. Потому что масса запрещенных вещей, которые никогда не обсуждаются, не только в приличном обществе, вообще не обсуждаются, на самом деле широко практикуются. Но это чаще всего касается секса. И марсианин делает вывод, что это не важно, на самом деле, они выполняются или не выполняются. Важно, что эти табу существуют, и эти табу позволяют, определяют вот физиономию того общества, в котором они действуют. Они выступают в качестве инструмента идентификации. Так вот, не есть лошадь – это вот такой черта британцев, которая делает их британцами. Вот такая замечательная схема. Спасибо Борису Джонсону, он все объяснил. Мы пожали плечами и сказали, ну окей, хорошо, британцы, вы для того, чтобы оставаться британцами, пожалуйста, не ешьте конину. Но осадок остался, потому что, в общем, мне тоже хотелось повторить как бы такой литературный подвиг Бориса Джонсона и найти параллель в российском обществе.
Какое табу делает нас русскими?
Да, совершенно верно. И тут меня ожидало поражение, потому что я, ну, часа два, честно, сидела и перебирала все, что возможно. Ну что же, чего не делают в России, чего совершенно непозволительно делать в России. И я не нашла такой практики, которая была бы вот таким однозначным табу. Вот что вы скажете на это? Я, естественно, перебирала, очевидные вещи, там, вот из своего опыта. Скажем, если бы я там 20 лет назад встала посреди провинциального города и закурила, то, конечно, морду бы мне не набили, но отзывов бы я наслушалась очень много. Сейчас это не так.
Да, конечно. Или, например, если бы моя мама при своей маме употребила какое-нибудь матерное слово, это был бы конец света. Да, я вполне себе уже могу это позволить.
Сегодня разговариваю со своим папой исключительно посредством вот этих самых слов. Да. Не то чтобы исключительно, но без них наше общение было бы неполным.
Ну, мне кажется, что вы потерпели поражение еще вот почему. Что вы пытались найти табу, которое было бы распространено и в вашем круге тоже. Да, поскольку вы просвещенный западноевропейский интеллектуал, то в таком кругу по определению найти табу очень сложно. И я думаю, что на самом деле британские либералы тоже с ухмылкой относятся к тому, что конину нельзя есть.
Вера, вы совершенно правы. Действительно, либералы ухмыляются и говорят, что вот этот весь скандал показывает на какую-то отсталость и чуть ли не средневековость Британии. Вот. А круг, мой круг, который я могу назвать своим, разумеется, отличается от большинства россиян. Но, тем не менее, именно вот в своем кругу я в итоге табу нашла.
Да, я, поскольку читала текст, знаю, что это табу, меня такой вывод очень удивил и очень мне понравился. Расскажите же, что табуировано в нашем кругу.
То есть вот как бы с вопросом о табу у меня всегда сочетался вопрос такой довольно, уже исторический. Все мы любим вспоминать прошлый год, когда состоялись очень массовые демонстрации в Москве, и не только в Москве, и состоялись крайне неожиданно. То есть вот еще вроде бы ничего не предвещало, но понятно, что выборы будут проиграны, но ничего не предвещало. И вдруг вот такой всплеск активности среди вроде бы населения, которое было апатичным на протяжении, ну, 15 лет, это точно. Я никак не могла найти объяснение, почему люди все вышли, почему вот такой взрыв возмущения произошел именно сейчас, ведь столько происходило ужасных вещей до. И сейчас после происходит, и не вызывает такого взрыва общественной активности.
Ну, вот. В конце концов, это не были первые квалифицированные выборы.
Да, да,
но именно на
верно.
Эти.
И более того, ведь как бы сам факт этого избрания Путина, ну вот с помощью рокировки, ведь это же уже повтор, да, то есть до этого была точно такая же структурная рокировка. Ну вот как бы председатель правительства поменялся местами с президентом. Ну, логично было ожидать, что за ней последует рокировка обратно. И мало кто этого не ожидал, ну, по крайней мере, вот в этом кругу образованных. Но никто же не надеялся на то, что Медведев скинет Путина и модернизирует Россию. Всерьез никто не надеялся. И тут у меня эти два вопроса сошлись. И я вдруг решила, что на самом деле Путин так оскорбил своей вот этой рокировкой российское общество ровно потому, что он нарушил табу, которое действует на протяжении последних, ну, не знаю, 40, что ли, ну, 30 это точно лет. Еще такое советское табу. А табу это состоит в том, что делайте все, что хотите, но сохраняйте более или менее приличную видимость. Продолжайте говорить о демократии в СССР. Критикуйте нарушение прав человека в США. Делайте выборы с одним кандидатом, но пусть это будут выборы. Ну, то есть вот СССР все-таки была демократическая держава. Там проходили выборы, и, между прочим, не было никаких фальсификаций. Там была найдена модель, когда, ну, там можно было пригласить просто экспертов ОБСЕ, и они бы никакого нарушения не нашли, кроме одного, что в списке был один кандидат. А, ну, так этому же имелось объяснение, глубоко такое философское, на самом деле, вытекающее из сути марксизма-ленинизма. Потому что это был народный кандидат. И в советское время все это соблюдалось. То есть правители российские все время говорили правильные вещи, а делали то, что им заблагорассудится. И дальше российская власть продолжала эту традицию лицемерия. Видимо, нам, нашему кругу, мы можем терпеть вот это отставание, разницу между словами и реальным положением дел. То есть нам важнее, чтобы звучали правильные слова. И как только Путин совершенно спокойно сказал, ну мы тут с Дмитрием Анатольевичем уже договорились, в принципе, уже интрига выборов разрешилась, а на дворе еще только сентябрь, а выборы будут в марте. А он уже это нам заявил. Возмутило нас именно вот это. Мне кажется, что вот это табу действительно держит советскую и российскую интеллигенцию вместе и определяет ее физиономию. К сожалению, она не очень симпатичная.
Да-да, я так думаю, насколько это вообще глубоко в быт даже, да, проникло, что, ну, вот как бы надо соврать что-нибудь для приличия, да, очень часто все понимают, почему ты, например, не идешь к бабушке на день рождения, uh-huh. но надо как бы вот соврать что-нибудь для приличия, да, и это вот, вот такое желание, чтобы приличия были соблюдены. Как оно на самом деле глубоко зашито, да, во все, что с нами происходит. И я думаю, что вот этой ситуации сложившейся, которую вы описываете, у нее есть совершенно еще обратная сторона, которая тоже не дает нам двигаться дальше. Именно с ней, например, связано возмущение, которое каждый раз случается после, например, не знаю, каким-нибудь очередным там судом над Ходорковским или судом над Пусси Райт, да, когда все приходят, знают, да, что, ну, как бы, чем это закончится, и каждый раз, когда судья говорит там «виновна», «виновен», да. 2 года колонии, вдруг по Фейсбуку прокатывается такая волна паники. Да как они могли, сволочи! Эх, да что же теперь мне будет там 46 лет, когда Путин?
Да.
И так далее.
Совершенно верно. Или вот я помню этот гениальный заголовок во время, когда закончился второй процесс над Ходорковским, вернее, он подходил к концу, и вот уже было известно, что сейчас несколько дней будут читать приговор. И кто-то написал колонку. Такого-то там декабря мы узнаем, в какой стране мы живем. Я очень долго смеялся. Неужели мы так не знаем, в какой стране мы живем. То есть нужен второй процесс над Ходорковским, нет, потом третий процесс.
Абсолютно точно. И всегда вот в этом хоре вот таких голосов, и вот «Надежда умирает последней» и так далее, всегда раздается вот такой вот голос разума, который говорит: друзья, а вы на что надеялись? Или, а до этого было непонятно, в каком государстве мы живем? Или кто-то сомневался, что Пусси Райт получит реальный срок? И вот эта вещь, да, кто-то сомневался, потому что видимость суда соблюдена, да, ведь Путин мог просто отправить Ходорковского в тюрьму, но он же так не делает. Есть видимость этого суда, туда приходит как бы судья, как бы прокурор, и как бы адвокат, и как бы подсудимый.
И как, да, бы все правильно.
И видимость вот этого демократического процесса, она действительно соблюдена. Судили, постановили. Я думаю, что вы очень правильно это табу нашли, и, в общем, кажется, действительно пришло время его пересмотреть, потому что, как известно, табу — это не навсегда.
Да, табу — это не навсегда.
кажется, оно очень держит нас в прошлом, да, не дает нам двигаться.
Совершенно верно. Но мы бы стали, сменив табу, мы бы стали другим обществом и, возможно, более симпатичным.
Удивительный оптимизм вам не свойственный, Оля. Я думаю, не будем портить этот редкий случай, когда вы оптимистично смотрите на наше общество, а точнее на его будущее.
Да, ну, как говорил один мой учитель, надежда возникает последней. Ну, уже когда вот ничего больше нет, можно только надеяться.
Хорошо. Будем надеяться, что ничто не помешает нам встретиться здесь через неделю в нашем подкасте «Предмет разговора». До свидания.
Всего вам доброго. Вы слушали «Радио Свобода». Подкасты «Предмет разговора» можно слушать и скачивать на сайте свобода.орг в одноименном разделе. Они доступны в приложениях iTunes, Podcasts App, в приложениях на базе Android. Подписывайтесь, слушайте, оставайтесь с нами.